Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую. Привет, Никита. Привет, все, кто с нами.
На Донбассе из соображений безопасности приостановила свою деятельность специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. С таким заявлением выступил глава СММ на Украине Яшар Халид Чевік. По всей видимости, обеспокоенность у сотрудников миссии вызвали выступление дончан с требованием освободить из украинского плена похищенного Андрея Косяка.
Андрей Косяк, офицер представительства Луганской Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, был похищен по версии ЛНР, по украинской версии арестован. Произошло это во время проведения согласованных с Киевом, замечу, работ на участке отвода сил у спорного города Золотое. То есть это еще и в серой зоне, которая не принадлежит ни одной, ни другой стране. Вообще, вот действия миссии ОБСЕ, особенно на Украине, весьма и весьма странные, считает политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.
Я думаю, что здесь ситуация достаточно странная. ОБСЕ, в общем, для того и находится в горячих точках, чтобы не только мониторить ситуацию, но и разрешать какие-то конфликтные ситуации. Оказывается, что деятельность ОБСЕ, в общем, в большинстве своем не приносит той пользы, которую заявляется в тех декларациях, которые мы слышим от ОБСЕ. Собственно, они и мониторить зачастую отказываются ситуацию и не стараются как-то сбавить вот эту волну какого-то насилия в регионе. Поэтому в определенной степени деятельность ОБСЕ в этих регионах, и особенно вот на востоке Украины, оказывается абсолютно бесполезным. Поэтому здесь вот такого рода поведение ОБСЕ, оно вызывает какое-то недоумение.
Ну и надо отметить, что в воскресенье состоялась встреча министра иностранных дел ЛНР и заместителя руководителя вот этой мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этернгтона. По итогам этих переговоров последовало заявление о том, что, собственно, будет изучен этот вопрос более внимательно, и пообещали свою помощь в решении проблемы.
После небольшой паузы к следующей новости. Прокуратура Екатеринбурга объявила проверку всех рынков города. Основной целью проверок будет контрафактный алкоголь. Поводом послужила гибель 18 человек от отравления метанолом. По предварительным данным, все погибшие приобрели спирт на разлив на ближайшем рынке.
По уточненным сведениям правоохранителей, из 18 погибших 12 мужчин и 6 женщин. В самом Екатеринбурге скончались 16 человек, один умер в Нижнем Тагиле и еще один в Ревде. Подозреваемые уже задержанными оказались два мужчины 78-го года рождения и 67-го года рождения, зарегистрированы оба в одном из коллективных садов Верхоисетинского района Екатеринбурга.
К нашему эфиру присоединяется руководитель наркологической клиники доктора Исаева, психиатр-нарколог, эксперт Общественной палаты России Руслан Исаев. Руслан Николаевич, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Руслан Николаевич, давайте разбираться. Вот метиловый спирт, он чисто технический, правильно я понимаю? И должен применяться только для технических целей.
Совершенно верно. Для употребления в качестве напитка он не используется абсолютно. Является токсическим веществом, ядом, в первую очередь поражает зрение, органы зрения.
Я читала, что достаточно 80-150 миллилитров для того, употребления, чтобы ослепнуть. А больше, ну там это вообще просто смерть без разговоров. Но при этом токсикоз метанола развивается несколько часов. Это правильно? Это правда?
Да, это не мгновенная смерть, здесь в течение нескольких часов. Но вопрос здесь, насколько это имеет значение или нет, там, вот, то есть вопрос пагубности вещества, как бы от этого не снижается.
Но здесь вопрос, можно ли успеть спасти человека, если вовремя понять причину?
Да, спасти можно, и антидотом является как раз вот этиловый спирт. То есть, если вовремя диагностировано и ясна причина, какое вещество вызвало, да, действительно это можно вот устранить. А особенно, если небольшие количества, если принято.
Если токсикоз развивается несколько часов, почему люди не обратились? Почему такое количество погибших? Больше 30, почти 40 человек в Оренбургской области. В Екатеринбурге 18 человек уже выявленных.
Ну, здесь скорее вопросы вот к органам, которые будут проводить расследование. Здесь можно версии какие-то предполагать. Во-первых, ну, насколько я понял, это не центр города, это какие-то населенные пункты, вот, близкие к сельской местности. Возможно, доступность какой-то квалифицированной помощи, которому у людей есть доверие. Возможно, вот одна из причин, то есть не совсем доступна была. Ну и вторая причина, ну, возможно, у людей была надежда, то есть они не понимали, что произошло, не ожидали, что может быть такой эффект от этилового спирта, что то, что они приобретали, как им казалось, на самом деле они приобрели совершенно другое вещество, ну, в надежде, что как-то с собой все, на русский авось, что как-то рассосется и изменится, и станет лучше.
Каковы основные признаки отравления метилом?
Ну, это угнетение сознания, ведущих жизненных центров, сосудистых, двигательных. Но в первую очередь это как раз, ну, это уже при более высоких дозах, а в первую очередь это как раз прогрессирующая потеря зрения.
Угу. А вы сказали, что антидотом является этиловый спирт, а каким образом вообще, как процедура выглядит?
Ну, знаете, это больше вот как-то проводится в отделениях токсикологии, в наркологии это не применяется, но дается этиловый спирт, выясняется количество принятого предварительно и подбирается необходимая дозировка, да, дают внутрь, да, человеку, в том числе этиловый спирт.
Перорально.
Да.
Спасибо за комментарии. Руслан Исаев, руководитель наркологической клиники доктора Исаева, психиатр, нарколог, эксперт Общественной палаты России, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». И после небольшой паузы идем дальше. Гранд-финал турнира International 10 или International 2021 года прошла российская команда Team Spirit. Ребята уже обеспечили себе попадание в топ-2 по итогам турнира, то есть призовые более 5 миллионов долларов. Напоминаю, что это самый престижный турнир, киберспортивный, соревнуются игроки команды в Dota 2. И на данный момент гранд-финал уже идет. Там соперниками российской команды являются китайцы, китайская команда ЛГД, ПСЖ ЛГД. И на данный момент, значит, в игре до 3 побед Team Spirit, российская команда, в составе которой, кстати, 3 россиянина и 2 украинца, подчеркиваю, ведет 2-0 до 3 побед. На 3-й карте пока немножко уступает, но, тем не менее, да, мы можем надеяться на положительный исход. Если, если победа случится, ну, я скажу нейтрально, победитель получит более 18 миллионов долларов.
Очень существенный призовой фонд. Time Spirit стала второй командой из СНГ, которой удалось попасть в гранд-финал самого престижного турнира по Dota 2. Ранее такого успеха добивалась только команда Na'Vi в 2011, в 2012 и 2013 годах. Но выиграть им за вот 3 таких успешных выступления так и не удалось. Хотя второе место на таком турнире, да с такими призовыми, мне кажется, это уже почти победа.
Но, так скажем, аппетит приходит во время игры, поэтому, поэтому желательно, чтобы была победа.
Конечно.
На связи с нами сейчас игровой продюсер, преподаватель вышки и ранхикс Константин Сахнов. Константин Сергеевич, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Константин Сергеевич, ну вы как оцениваете вот такой, ну, пока предварительный успех, но, тем не менее, насколько я понял, в принципе, сенсационно даже по нижней сетке проследовала команда Team Spirit.
Слушайте, это потрясающе. Во-первых, хочу поздравить команду с такими замечательными результатами, поздравить нас всех. Это круто, очень здорово. Действительно, для России киберспорт – это пока что-то достаточно новое, не настолько распространенное и характерное, скажем, как в Южной Корее, где это просто массовый феномен, где киберспортсмены – это звезды, селебрити на уровне того, как у нас это актеры и музыканты. Рынок российского киберспорта достаточно небольшой, это порядка 30 миллионов долларов. Ну, для сравнения, вся игровая индустрия России – это где-то 2,5 миллиарда долларов. То есть пока он занимает довольно скромное место, но темпы ежегодные по росту очень высокие. То есть это показывает, что наши с вами соотечественники интересуются, смотрят это регулярно, наши команды активно развиваются, ну и наши инвесторы вкладывают в это хорошие средства.
А игромания не развивается от таких турниров?
К счастью, нет, потому что те люди, которые смотрят это, они могут смотреть также YouTube, могут смотреть кино, телевизор. То есть это просто одно из развлечений. Ну, как раньше, вот люди, скажем так, ходили больше на футбол. Это вот текущее некое состояние нашего рынка, когда спортивные соревнования очень популярны. А будущее – это когда киберспортивные соревнования станут там более популярными, чем сейчас футбол. Может быть, сейчас это довольно трудно представить и поверить в то, что там через 50 лет больше будут смотреть киберспортивные соревнования, но пока тренд идет в эту сторону.
Кстати, на данный момент матч смотрят более 2 миллионов человек. Я, правда, не понимаю, все ли платформы посчитаны, но в любом случае это рекорд, потому что предыдущий International смотрели 1 900 000, а здесь на пике, когда первую карту разыгрывали, было даже 2 100.
Вот, вы знаете, мне обидно немножко за наш киберспорт, потому что футбол так или иначе вовлечено 3,5 миллиарда человек. Ну, как зрителей, в первую очередь, конечно, да, там какое-то количество небольшое участников, менеджеров и так далее. В киберспорт вовлечено 550 миллионов. Ну, то есть достаточно много, да, то есть где-то в 6 раз меньше всего. А вот по деньгам пока что масштаб инвестиций и выручки в киберспорте намного ниже, сильно уступает футбольным соревнованиям. Так что явно видим потенциал, куда нам стремиться.
Инвестор просто не идет, потому что пока опасается, не видит перспектив?
Вы знаете, пока текущие способы монетизации всего этого для нас не очень привычные. То есть они все полностью позаимствованы и скопированы с спортивных соревнований. Это что такое? Это спонсорка. Вот вы посмотрите любое соревнование, там сразу будут различные энергетики, спортивные кресла, аксессуары для компьютеров, модная одежда, бренды, в первую очередь спортивные кроссовки, спортивная одежда для тренировок. И похожим образом мы видим, как на футбольных соревнованиях везде все завешено логотипами Кока-Колы, Газпрома и так далее. То есть это пока один в один копирование, и текущие рекламодатели пока не совсем понимают вот эту аудиторию. Поэтому все, что киберспорт зарабатывает, это в первую очередь вот с, скажем так, спонсорских денег. Это круто, это такой замечательный вид рекламы, но я считаю, что это только первый шаг, и дальше у нас есть куда развиваться.
Угу. Но если брать глобальный киберспорт, здесь вот я даже сейчас на экране перед собой вижу как минимум одно пересечение с футболом, потому что команда китайская ЛГД, теперь называется ПСЖ ЛГД, и тут, в общем-то, значок небезызвестного футбольного клуба, которым владеют достаточно богатые люди из Катара. Я так понимаю, они рассмотрели здесь тоже почву для инвестиций, не зря же? Или для, даже для привлечения, я не знаю, для популяризации своего бренда и привлечения дополнительной аудитории, может быть, болельческой?
Да. Да. Я вам сейчас скажу такую вещь, которая может показаться безумно странной, не очень понятной. И более того, она даже вредна мне как спикеру и преподавателю. Но если сейчас люди платят активно за потребление контента, то в будущем все будет совершенно наоборот. Это производители будут сражаться за внимание людей и платить им за то, что они потребляют тот или иной контент. И это будет не так уж и в далеком будущем, поэтому те, кто из крупных инвесторов понимают этот довольно непонятный, неочевидный тренд, активно вкладываются именно во все сферы, которые фокусируют это внимание. Это, конечно, сферы спорта, развлечения, и вот киберспорт как раз находится на стыке. Это кино, игровая индустрия. Собственно, почему геймдев и игровая индустрия, это так круто, это привлекает особенно вот в этом году после пандемии, когда она выросла на 19,6% пункта. Почему она так привлекает инвесторов? Потому что огромное количество людей. Не просто денег, а самое главное, что туда идут люди. И вот это влияние на аудиторию, то, что мы притягиваем ее интерес, ее взгляды, и можем что-то ей транслировать, этим все больше и больше интересуются как рекламодатели, так и крупные инвесторы, там, какие-то правительственные структуры, абсолютно все.
Вот кто выиграл от пандемии и локдаунов.
Да, кстати, по поводу локдаунов, Константин Сергеевич, вы случайно не знаете, каким образом вообще существуют вот команды вне крупных турниров? Им же нужно поддерживать форму, тренироваться. Они могут это онлайн делать или нужно обязательно собираться вместе?
Вы знаете, оба формата вполне себе работоспособны. Конечно же, совместная игра гораздо лучше, чем когда люди не видят друг друга. Это, в принципе, и касается нашей работы. Вообще, это, конечно, удивительная история. Мы сейчас возвращаемся к тому, что было несколько веков назад, когда люди сидели по домам и работали каждый у себя дома. Вот киберспортсмен сидит, играет у себя один из одного дома, тренируется, другой из другого. Вот вы сказали, там один в России, другой в Украине. А, к примеру, да? А раньше-то как было? Сидит крестьянин на своей фабрике, там, на своем саду, в саду что-то выращивает. Сидит ремесленник, у себя дома что-то изготавливает. Мы потом сражались за права, чтобы у нас они появились, чтобы мы ходили на работу, за нас там убирались, нас там кормили. У нас был рабочий день 8 часов, а не круглые сутки. А сейчас, благодаря пандемии, все наоборот. Сидит киберспортсмен и играет сколько? Весь день. Потому что он где? Он дома. И дома равно работа. Все его время полностью посвящено игре. Поэтому, с одной стороны, да, это круто, с другой стороны, мы как бы теряем те права, за которые цивилизация сражалась веками.
Да, спасибо. Интересно, вы подметили. Константин Сахнов, игровой продюсер, преподаватель Высшей школы экономики Иран Хикс, был в прямом эфире «Радио Спутник». как поднять успеваемость школьников, придумала молодая учительница из Астраханской области Аида Казиева. Она создала социальную сеть под названием «Дай-5», в которой ученики могут помогать друг другу с предметами, которые им не даются.
В соцсети уже зарегистрировались 300 учеников. Всего в проекте участвуют на данный момент 18 сельских школ. Аида учитель английского и французского языков. В этом году она стала лучшей учительницей Наримановского района и заняла второе место в областном конкурсе «Учитель года». Причем учительница совсем молодая. Она поступила в педагогический по целевой основе. То есть после окончания она должна была отработать 3 года в сельской школе. Но она там работает уже 5 лет.
Ну, я предлагаю просто-напросто присоединить к эфиру Аиду Казиеву, учителя иностранных языков школы села Солянка Наримановского района Астраханской области. Аида, приветствуем вас.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер.
Ну, во-первых, поздравления. Со всеми вашими
заслугами
и достижениями. Да, безусловно. Аида, рассказывайте, как пришла идея вот создания этой соцсети?
Ну, давайте я уточню, что это не совсем социальная сеть, это некий сайт, где люди, да, ученики могут ликвидировать свои пробелы в знаниях. Когда-то я сама была школьницей, да, и работала, и училась, точнее, как на отлично, так и на удовлетворительно. И когда я пришла работать в школу, я подумала, почему бы не сделать такой проект. Была такая идея, где дети помогают друг другу. То есть бывает часто, что дети пропускают занятия в школе, болеют или уезжают на соревнования. И остается вот такой небольшой пробел в знаниях, который мешает дальше двигаться. Я подумала, почему бы не сделать так, чтобы дети между собой общались и тем самым ликвидировали свои пробелы в знаниях. Вот, поэтому создал такой проект «Дай-5».
А приложение-то есть уже? Хотя бы в планах?
В планах, конечно, есть, но пока это сайт. Мы выиграли грант на сумму 500 тысяч рублей в 2019 году. Благодаря вот молодежному правительству Астраханской области мы взяли на себя, скажем так, мы реализуем данный проект с молодежным правительством Астраханской области и выиграли грант. Эти деньги пошли на подарки детям, лучшим экспертам, которые проявили себя вот с лучшей стороны.
Мне эта вот история очень напоминает 2 таких момента. Во-первых, первый вариант – это такая продленка школьная, когда учитель контролирует процесс, но ученики вполне себе могут подходить друг к другу, что-то спрашивать, друг другу что-то объяснять. А второй вариант – в мое время, когда я училась в школе, мы вот таких вот отстающих брали под шефство. У меня таких подшефных было, ой, мама, почти весь класс. Я ходила к ним по домам и с каждым из них делала уроки, занималась, объясняла. Вот какое-то такое вот есть перекличка, правда? А вот в плане контроля общения детей, чтобы они действительно занимались, они, я не знаю, там обсуждали какую-то...
Игру в кальмара.
Да, с языка сорвал. Я хотела более завуалированно сказать, но ты меня все-таки опередил. Вот какой-то такой контроль наблюдается, кто выполняет эти функции?
Ну, начнем с того, что дети сами заинтересованы в участии в данном проекте. Давайте я вам объясню, как это происходит. Учителя с разных школ направляют нам заявки на регистрацию их учеников-экспертов, то есть учеников, которые прошли методическую подготовку у своих учителей, да, которые прошли, скажем так, некий отбор. Мы регистрируем этих детей на сайте. Далее, ученик, которому необходима помощь, регистрируется также сам уже на сайте, выбирает предмет, по которому он не понял, да, что-то выбирает данную тему, и система ему выдает учеников-экспертов. Таких же учеников, как и он, только вот которые прошли определенный отбор. Он пишет ученику-эксперту о том, что мне нужна помощь, там, давай спишемся, давай созвонимся. И ученик говорит, что там, мне удобно по WhatsApp, там, или ВКонтакте, или очно, может быть, да, удобно. У них проходит онлайн-занятие, это все контролирует учитель ученика-эксперта. В принципе, ученики как показал опыт, не нуждаются в контроле, потому что по окончанию каждого занятия ученику предлагается пройти тест. То есть эксперт скидывает ссылку на тест. Если ученик правильно проходит хотя бы на 50%, то эксперту начисляется балл. Отмечу, что эксперт не знает заранее, какие будут вопросы в этих тестах. То есть эти тесты составляли учителя, и вопросы выходят рандомно. То есть не по порядку, там первый, десятый, первый, второй, третий, четвертый, а вот в хаотичном порядке. И сам эксперт не знает, какой вопрос попадется по данной теме своему ученику, его ученику. Вот. И тем самым происходит общение детей.
А у экспертов должно быть исключительно отличная успеваемость, или они сами тоже могут пользоваться услугами экспертов?
Конечно. Вы знаете, мы, как показала практика, даже те ребята, которые успевают, ну, скажем так, на оценку удовлетворительно, зажглись проектом, зажглись вот этой деятельностью и настолько хотели себя попробовать в качестве эксперта, вот действительно, что я вот несу знания, я эксперт, я могу научить кого-то другого, что они настолько отточили эту тему, выучили ее, вызубрили и сами поняли, и потом, знаете, делились своими знаниями с другими.
Аида, спасибо большое за комментарий. Вам желаем успехов в развитии вот этого проекта. Аида Казиева, учитель иностранных языков школы села Солянка Астраханской области, была с нами на связи.
В первых рядах.